Даниил Гранин, «Мой лейтенант», главы из книги. В то воскресенье. Войну-то я воспринимал не всерьез. Представился счастливый случай прогуляться по Германии, проучить фашистов. Авантюрность моя проявлялась неожиданно, в причудливых формах. Как-то раз, узнав о приезде Юрия Олеши в Ленинград, я отправился в гостиницу «Европейская». Зачем? Для чего? Я только что прочел его роман «Зависть». Восхитился и решил высказать ему свое мнение. Уговорил своего приятеля Костю, и вот два студентика стучат в номер Юрия Карловича. Ни цветов, ни тортов в подарок, даже о предлоге приличном не позаботились. Олеша сидел с женой, пили чай, а может быть, вино, я не разобрался. С порога объявил о нашем читательском восторге. Небольшую речь я сочинил на лестнице. Юрий Олеша молча выслушал, ждал, что будет дальше. Наверное, ему было интересно, как мы выпутаемся из паузы. Сделала это жена его, которая крикнула, чтобы он пригласил мальчиков. Дальнейшее не запомнилось. Хозяин что-то рассказывал про фильм, который должен сниматься по его сценарию. Без интереса спросил, где мы учимся. Ничего не произнес, чтобы я потом мог цитировать. Можно посчитать это посещение бездарным. Но нет, все же Юрий Олеша стал живым человеком. Я перечитывал его книги с нежностью. Этот малорослый, неловкий человек, а какая ловкость в обращении с фразой, и как он умел читать чужие книги. В ополчение меня не брали. Я числился инженером в СКБ у Котина, главного конструктора танков. Пожаловался партком, дирекцию, комитет комсомола. Существовало много инстанций для жалоб. Через неделю мне удалось снять броню. Меня зачислили в первую дивизию народного ополчения. Я был счастлив. Чем? Любовь должна была бы удерживать меня. Роман только разгорался. Работа над новым танком могла удовлетворить любой патриотический пыл. На третий месяц войны я перестал понимать свое решение, настойчивость, хлопоты. Правда, если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть, что в армию ушли почти все мои ребята. Вадим, Бен, Илья, Леня. Ушли, впрочем, по мобилизации. Костя, как и я, имел броню в своем радиоинституте и держался за нее обеими руками.
Защищать грудью страну я не собираюсь.
Но это же образное выражение, нельзя понимать буквально.
Винтовку тебе дали? Нет? То-то. Чем же ты будешь воевать?
Но ничто не могло остановить меня. Я предстал перед Риммой в гимнастерке БУ, в синих диагональных галифе, тяжелых ботинках с обмотками, и выглядел нелепо. А чувствовал себя гусаром, кавалергардом, если бы еще пистолет на пояс. Но дали только противогаз и перед отправкой бутылку с зажигательной смесью. Главная тайна для меня состояла в том, почему она предпочла меня. Начинающий инженер из семьи бедный, отец в Сибири. Внешность так себе, не поет, ни на чем не играет, не спортсмен. Спрашивается, в чем секрет? извечное стремление объяснить загадку любви. То, что она девушка, было доказательством ее любви, во всяком случае, много значило. Девственность и у мужчин вызывают ни с чем не сравнимое чувство чистоты. Во всяком случае, запомнилась та ночь. Мы перешли со скрипучей кровати на пол. В соседней комнате спали моя мать, сестра, проклятая слышимость мешала ликовать, вопить, рычать, не сдерживать себя, предаваться любви, как предаются животные. Но все равно и сдерживание было приятно, и ночное небо с тревожным рыском прожекторов, и ветер из открытого окна. Начало любви. Восходящая ветвь круто поднималась к звездам в бесконечность. Казалось, так будет всегда. Последние городские недели перед отправкой на фронт, формирование дивизии, тренировки в Шереметьевском парке, карточки на продукты, бомбежки. Все шло по касательной, мимо, не препятствуя, подгоняя наши отношения. Неопытность была во всем. В войне, в любви, в продуктовых карточках. Никто не запасался продуктами, никто не думал про эвакуацию. Все же мы не витали в облаках. Мы отправились в ЗАГС. Предложил я. Предложил не руку и сердце, а предложил зарегистрироваться. Чисто деловое предложение сделал. Это был сентябрь 41-го года, третий месяц войны. Немцы подошли к Пушкину. Я знал, что этого брака не было будущего. И у меня не было. К тому времени я убедился, что Германию одолеть непросто, и пехотинцу в этой войне уцелеть не светит. В этот первый год солдат проживал на переднем крае в среднем 4 дня. Будет у Римы хоть память о юной, ее первой любви к молодому солдатику. Иногда вздохнет, вспомнив, и тому подобное, сладостная лирика. Мне приятно было адресовать ей аттестат. Грошовая сумма, но все же. ЗАГС на Чайковском был закрыт, ушли в бомбоубежище. В ЗАГС на Владимирском попал снаряд. Направились на площадь стачек. Мы готовы были ходить из ЗАГСа в ЗАГС, регистрироваться дважды, трижды, ждать на ступеньках. Наконец мы добились своего. Она получила штамп в паспорте. В мою солдатскую книжку штампа не полагалось. Город был без цветов. На Невском в кафе «Норд» за большие деньги нам подали пирожки с повидлом, кофе и по фужеру вина. Официантка, когда узнала, что мы отмечаем свадьбу, принесла нам по эклеру. Прочую пустоту стола заполнила Римма. Ее счастливость, ее глаза, смех. Достаточно было посмотреть на нее. Для женщины свадебный акт значит много. Я просто любовался ей, шутил, требовал, чтобы она научилась делать блины и кулебяку. Никаких планов совместной жизни мы не строили. Я возвращался на фронт, она на завод. День был теплый, летнее голубое платьице, глубокий вырез. Маленький золотой медальон лежал на загорелой груди. Еще шелковая темно-синяя косынка или шарфик. Вдруг я сообразил, что она, кроме отца с матерью, единственная, кто сохранит какую-то память обо мне. Через нее я на какое-то время останусь в этом мире. Она будет ждать, о ней можно скучать на передовой. В ополчении мне полагалась инженерная зарплата. Одну половину я выписал аттестатом на родителей, другую Римме. Ей было приятно, что я узаконил ее. В ту весну у меня еще продолжался роман с красоткой Зоей. Мало того, что она имела совершенную фигуру, тоненькая талия, крутые выпуклости, так она беззаветно трудилась над чертежами для моего дипломного проекта. Судя по тому, как она ловко, даже привычно организовала наши встречи у подруги, она была старше меня на год, на два. Выглядела же девчушкой. Она с удовольствием приспосабливалась ко мне, ходила со мной на выставки, ездила на острова, забавляла меня своими рассказами об их конструкторском бюро. Рассказчицей была талантливой. С ней было весело, легко. Увлекалась она фотографией, без конца снимала меня. Себя, нас обоих. Это, как она говорила, заменяет ей дневник. Я удивлялся тому, как с Риммой начисто позабыл о ней. Новости моей женитьбы дома приняли прохладно. Мать считала, что ее сын заслуживает куда большего. Трудно сказать, что она имела в виду, может, художницу, может, актрису, дочь ученого, генерала. Ни профессия, ни происхождение. Отец Римин, совслужащий, мать учительница музыки. Ну, воронежские провинциалы. Это ее не устраивало. И сама Римма. Кто она? Инженер-плановик из МХ-3. Особенно ее раздражало это три, третий механический. Внешность самая заурядная. Обкрутила, вцепилась. Такой парень, конечно, для провинциалки завидная партия.
22 июня 1941 года, через несколько часов после начала Великой Отечественной войны, Черчилль выступил по радио и объявил, что Англия будет бороться с гитлеровской Германией до конца. Он не упрекал Советский Союз за союз с Гитлером в ходе Второй мировой войны. Он сказал: «Если мы попытаемся поссорить прошлое и настоящее, то мы проиграем будущее». Точное это изречение определило всю военную политику Англии. Хотя с июня 1941 по осень 1942 русский фронт показался ему обузой, а не подспорьем.
Вы слушали страницы романа Даниила Гранина «Мой лейтенант». В передаче были заняты артисты: Кузьма Стомаченко, Юрий Елагин и народный артист России Иван Краско. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.